Уроки и примеры христианской любви. Кассета 7. Сборная. Страница 660. Наставление о женских пересудах. Блаженная Елисавета, будучи при жизни настоятельницей одной женской обители, ревностно заботилась о спасении сестер ее в Господе. Опытная подвижница, хорошо знавшая сердце женское, внушала сестрам и женам особенно остерегаться злоязычия, как греха очень частого между женщинами. «Кто, изворачиваясь во лжи, — говорит она, — думает, что выказывает тем ум и силу, тот ошибается до жалости. Он послушное орудие сатаны, отца лжи. Отец тьмы наводит на такую душу тьму. Она не сознает грехов своих, не видит своей опасной низости и остается в бесчувствии. Говорливость женская тем более грешна, что при недостатке рассудительности и при раздражительности сердца расточаем мы всего чаще пустоту, ложь, клевету, легкомыслие, вредное для себя и для других. Сердце праведного, подумав, отвечает, а уста беззаконных рекою льют худое, говорит мудрый, притча 15.28. Что обнаруживает собою болтливое злоязычие? Злость, гордость, беснующиеся гордости от своей слабости. В бедности женщина по зависти чернит других, богатая унижает других по гордости. Сколько бед, сколько страданий выходит от того для людей. Как все это пагубно для бессмертной души. Любите друг друга, а не злобствуйте, сказано нам. Книга «Подвижницы Восточной Церкви» Филарета архиепископа Черниговского, страница 225. Сквернословие. Божественный педагог, воспитатель, предотвращает своих питомцев от слушания гнусных бесед, равно как и от созерцания гнусных картин, и окружает их целомудренными речами, как бы некоторыми оградами слуха, чтобы до их уха не дошло ничего оскорбительного, и чтобы любодейное слово не повело к повреждению и падению души, а глаза направляет к созерцанию честного и доброго, указывая на то, что лучше поскользнуться и пасть ногами, нежели глазами. Восставая против этого сквернословия, апостол говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, еще блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как приличным святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Если по слову Евангелия, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной, то что мы скажем о том, кто постоянно говорит глупости? Не о нем ли написано, за всякое слово праздное, какое скажет человек, даст он ответ Господу в день суда? Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Грозное вразумление за грех названия ближнего именем дьявола. Один человек, именитый по званию и добродетельный по жизни по имени Стефан, имел дурную привычку брониться нечистым словом. Раз пришел откуда-то домой, усталый и расстроенный, и с гневом крикнул своему рабу, «Эй, ты, дьявол, разуй меня!» И вот лишь только произнес он эти нехорошие слова, как сапоги сами собой стали с великой силой сниматься, так что затрещали не только голенища, но и самые кости Стефана. Стефан начал громко кричать. На его голос сбежались домашние, и тут-то стало всем понятно, что тот, кто чьим именем назвал Стефан своего раба, сам явился к его услугам и сорвал с него сапоги. Сознал и Стефан свой грех и с ужасом взывал бесу, «Иди прочь от меня, злой слуга! Не тебя я звал, а раба моего купленного!» В самом деле, как не быть около сквернослова бесу? Как не удалиться от него и святому архангелу-хранителю, когда он постоянно оскорбляет его? Святой Тихон Задонский учит, «Ничем так не грешит человек, как языком, когда его не управляет по-надлежащему. Окаянен и безумен, кто не хранит своего языка». Насмешки над христианами. Насмешка совсем непозволительна христианину, когда он касается прямо известного лица. Сделать смешными те или другие недостатки с целью предостеречь или отучить от них других, конечно, не предосудительно. Хотя достижение этой цели таким средством, как насмешка, очень сомнительно. Но сделать смешным того или другого человека всегда преступно. Всякая насмешка над известным лицом имеет в большей или меньшей мере следующие вредные свойства. Во-первых, она закрывает, а иногда и извращает добрые качества того лица, на которое падает. Над кем смеются, в том перестают видеть, по крайней мере в данную пору, достойное уважение черты характера. Следовательно, в насмешку, приметно или неприметно, входит клевета. Во-вторых, она больнее прямого порицания отзывается в душе человека, который подвергается ей, и на других производит более сильное и продолжительное впечатление, чем прямой укор. Следовательно, имеет особенно разрушительную силу для чести, репутации ближнего. Наконец, она осуждению ближнего дает характер удовольствия. Смеяться над другим значит не только осуждать его, но и находить приятность в этом осуждении. Следовательно, с насмешкой соединяется злорадование, чувство самое недостойное христианина. Ложь. Библейские тексты о лжи. Ложь запрещается. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Левит 19:11. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Бог ненавидит ложь. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Притчи 12:22. Дьявол есть отец лжи. Ибо нет в нем, то есть дьяволе, истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Для чего-то она не допустила сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли, говорит апостол Петр Анании, который за эту ложь был наказан смертью. Наказание за ложь. И не войдет в него, то есть в небо, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Притча 21:6-28. Увещание избегать лжи. Злой порок в человеке — ложь. В устах невежд она всегда. Сирах 20:24. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка. Ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Премудрость Соломона 1:11. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Поведение лживого человека бесчестно, и позор его всегда с ним. Сирахов 20:26. Святоотеческие свидетельства о лжи. «Ложь чужда Богу», — пишет святой Ава Дорофей. «В Писании отцом лжи называется дьявол, а истина есть Бог. Ибо он сам говорит: „Я есть путь, истина и жизнь“. Видите, от кого мы отлучаем себя и с кем соединяемся ложью? Младенец лжи не знает ее и душа незлобивая», — пишет святой Иоанн Лествичник. «Никто из благоразумных не сочтет ложь за малый грех», — пишет он же, «ибо Дух Святой страшнейшее более всех пороков произнес на нее определение. Если погубишь всех глаголющих лжу», — Псалом 5.7, как говорит Давид к Богу, «то чего уж могут надеяться те, которые ко лжи присоединяют клятву?» Лествица. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Ничто не может быть светлее и сильнее истины, равно как ничто не может быть бессильнее лжи, хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами. Ибо ложь легко уловить и опровергнуть, а истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть красоту ее. Она не любит скрываться, не боится опасности, не трепещет наветов, не домогается славы народной, не подвержена ничему другому человеческому. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветов, но оставаясь необоримою. Прибегающих к ней она сохраняет, как крепкой стеною, величием своей силы. Не терпит скрытных убежищ, но предлагает открыто всем все, что есть в ней. Лгать нельзя даже и для доброй цели. Когда мы пришли, говорит писатель Лавсаика, к святому Иоанну Ликопольскому, он приветствовал нас, обращаясь к каждому с веселым лицом, а мы прежде всего просили его помолиться о нас. Потом он спросил, нет ли кого с нами из клириков. Когда мы отвечали, что нет, он, осмотревши всех, узнал, что между нами есть клирик, но скрывается. Указав на него рукой, преподобный сказал всем: «Вот диакон». А когда тот, желая скрыть свое звание, продолжал отрицаться, святой взял его за руку, облобызал его и, вразумляя его, сказал: «Чадо, не отметай благодати Божией и не лги. Отрицаясь от дара Христова, ложь чужда Христу. И христианам по малому или по важному делу будет она сказана, если даже для доброй цели говорят ложь, и это не похвально, ибо ложь, по слову Спасителя, от дьявола». Облеченный замолчал и принял кроткое вразумление святого старца Лавсаик. Каким образом говорить истину, когда сообщение ее в прямой форме было бы гибельно для тех, кому она сообщается? Вот вопрос, который невольно возникает у читателя, помещенного нами рассказа из Лавсаика. Затронут этим рассказом нравственная истина, столь важна и часто, так неверно понимается, что мы желаем обстоятельнее высказаться по этому предмету, причем будем пользоваться строго придерживаться православного вероучения, сочинением одного из западного богослова, доктора богословия епископа Мартенсена, «Христианское учение о нравственности», том 2, страница 249. Ответ на предложенный вопрос должно дать такой: нужно всегда говорить истину, руководствуясь христианской мудростью и кротостью, змеиной мудростью и голубиной кротостью, с готовностью и даже в случае надобности положить жизнь свою за нее. Приведем для выяснения нашей мысли два примера. Мать семейства опасно больна по случаю родов. Ребенок при смерти лежит в другой комнате. Врачи решительно заявили, что всякое потрясение будет стоить ей жизни. Ребенок умирает. Я сижу у одра своей жены. Она спрашивает о здоровье только что умершего младенца. Истина убила бы ее. Что же мне сказать ей? Если бы я последовал истине и сказал правду, произошло бы потрясение всего духовного и телесного организма, и больная умерла. Я поэтому говорю ложь. Второе. Женщина, спасая свое целомудрие от окружающей опасности, вводит своих преследователей в заблуждение и пользуется неправдой, как вынужденной самозащитой. Можно ли с нравственной точки зрения одобрить тот и другой поступок? Очевидно, что беспощадное сообщение голой правды в данном случае было бы гибельно. разумно-сознательная жизнь живой личности была принесена в жертву отвлеченной истине. Разум согласен на такое беспощадное решение. Сердце и чувства протестуют и понуждают говорить ложь. Хотя здесь, как и во втором случае, неправда была вынуждена необходимостью. Тем не менее, нельзя не видеть, что в такой неправде есть нечто греховное, нуждающееся в раскаянии, прощении и извинении. Как же быть? Ответ на возникшие затруднения найдем в словах Спасителя. «Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби». Ведь еще вопрос, не могли ли бы разрешить упомянутые затруднительные случаи, столкновения, коллизии истины, буквы и истины духа? Если бы упомянутые личности, то есть муж больной жены и женщина, спасавшая свое целомудрие, в приведенных примерах стояли на более высокой ступени нравственной и религиозной зрелости, если бы в них было больше веры и упования на Бога, больше мужества, что впоследствии своих слов и поступков предоставить воле Божией. И если бы они при этом подумали, как много в последствиях наших поступков сокрыто от нашего взора и для нас неисчислимо, если бы эти личности имели больше мудрости, чтобы правильным образом сказать истину. Другими словами, не могли ли бы разрешить все эти затруднительные случаи, если бы только мы в более гораздо высшей, нежели теперь мере, были нравственно образованными характерами, христианскими личностями? Возьмем, например, выше приведенный случай, когда муж обманывает свою больную жену в опасении, что она не в состоянии пережить известие о смерти своего ребенка. Кто может утверждать, что если бы муж умел сообщить о смерти ребенка иначе, настоящим образом, то есть в силе Евангелия, с мудростью и утешением веры, то в ее душе не мог бы от этого произойти религиозный переворот, который целительно и оживляющим образом подействовал бы на ее телесное состояние? Если предположить, что ее довели бы до смерти, то кто смеет утверждать, что эта смерть, если бы она была христианской смертью, для самой ли матери или для ее родных была бы злом? Или возьмем женщину, которая, желая сохранить свое целомудрие, прибегает к орудию неправды. Кто смеет утверждать, что если бы она сказала своим преследователям правду, то выразила бы ее с верующим упованием на Бога, с мужеством душевной возвышенности, проистекающей из чистого сознания, указала бы своим преследователям на дурное и недостойное в их намерении? Кто смеет утверждать, что она не могла бы их обезоружить посредством той силы, какая лежит в добром правом деле, в деле которого щитом и обороной хочет быть сам Бог? Если бы она принуждена была претерпеть недостойное, кто смеет утверждать, что она не могла бы сохранить свое нравственное достоинство и в самом страдании? Превосходно в религиозном нравственном отношении поведение при обстоятельствах, когда человеколюбие и любовь к истине сталкиваются между собой, рисует нам Вальтер Скотт в своей бесподобной эдинбургской тюрьме. Любовь к человеку является здесь в образе нежной любви сестры. Джанни Динс может своей сестре, обвиненной в детоубийстве, спасти жизнь, если только скажет перед судом ложь по нужде, подтвержденную, конечно, присягою. Если же она даст свое показание в согласии с буквальной правдою, то вследствие этого ее сестра будет казнена невинно. По тогдашним крайне неразумным законам, на утаившую свою беременность и не позвавшую кого-либо на помощь при своем разрешении, в случае, если ее ребенок как-нибудь погибал, смотрели как на виновную в том, что будто бы она погубила его умышленно. Если Джанни Динс подтвердит под присягой, что сестра открыла ей о своем состоянии, то сестра спасена. Но хотя Джанни вполне уверена в том, что сестра не совершила преступления, в котором она обвинена, все-таки она не смеет принять присяги, потому что сестра вовсе ничего ей не сообщала. Тогда последнюю присуждают к смерти. Большинство, конечно, во всяком случае, было бы склонно извинить и простить Жанни Динс, если бы она под присягой показала ложь, и этим оказала бы свою защиту высшей правде. но она не хочет, не может и не должна ради совести сделать это. Только когда уже был произнесен приговор, она пробует все средства любви, самоотверженной преданности, которые для большинства, без сомнения, были бы слишком неудобными, подвергает себя опасностям и трудам, пешком проходит длинный опасный путь, чтобы добраться до герцога Арджайля, представляется королевой, ведет судебное дело, процесс своей сестры и всей своей несчастной семьи, и, наконец, добивается помилования сестры. В уповании на Бога она не только воздала должное правде, но и своей любви сестры. В особенности на ее веру, ее упование на Бога мы должны обратить свое внимание. Ее образ мышления такой: «Если Бог захочет спасти мою бедную сестру и спасти через меня, то Он сделает это и не нуждаясь в моей лжи, без того, чтобы я, вопреки Его прямой заповеди, призывала Его имя в суе. И кто посмеет противоречить этой истине, лежащей в основе такого образа мышления?» Но самое лучшее в этом рассказе то, что он не простой вымысел. Зерно знаменитого романа есть действительная история. Джанни Динс действительно жила на земле и во всем существенном поступала именно так, как рассказано там. На кладбище Вайрон-Грея, близ Думерриеса, Вальтер Скоттом поставлен памятник со следующей надписью: «Этот камень воздвигнут автором Виверлия воспоминания у Елены Векер, упокоившуюся в год Господа нашего 1791. Эта дева смиренно осуществляла в действительной жизни все те добродетели, коими фантазия украсила характер, носящий в поэзии имя Дженни Динс. Она ни на шаг не хотела уклониться от стези правды, даже для спасения жизни сестры. И все-таки она достигла освобождения сестры от строгости закона личными жертвами, величие которых не меньше, чем чистота ее намерений. Честь могиле бедности, покоящейся здесь в прекрасном союзе с правдивостью и сестринской любовью». Таким образом, мы приходим к тому выводу, что для того, чтобы сказать правду при тяжелых обстоятельствах, требуется нравственная сила личности и мудрость, у которой главный предмет – единое око, в соединении с готовностью принести также жертву и не щадить себя самого. Матфея 6:22. Требование, которое весьма многим не по силам, почему они и прибегают к некоторого рода хитрости, что почти всегда служит свидетельством того, что сила в настоящем случае, нравственная и религиозная сила, не твердо в них, или, по крайней мере, не ясно и отчетливо сознается ими в данном случае. Правда, причиной этого потемненного сознания, высших требований правды и способы к ее исповеданию не всегда зависят от воли человека. Иногда обстоятельства, в которых оказывается человек, столь неожиданны, столь ужасны, столь стремительны, как, например, в жизни святого Евфрасия, которая была отдана грубому воину на поругание ее целомудрия, что едва ли кто мог бы лучше, чище и правильнее поступить, чем поступила эта святая дева, устроив так, что воин отсек ей голову, прежде нежели исполнил свои животные намерения. Праведный гнев Божий иногда карает наглого лжеца тем, чем думает он прикрыть свою ложь. Вот поразительный пример этой истины. Преподобные Юлий и Юлиан, 21 июня, были родными братьями и известны были как усердные храмоздатели. За всю жизнь свою они построили в греко-римских областях до 100 храмов. Для постройки их, кроме собственных средств и денег, отпускаемых из царской казны, братья-храмоздатели нередко прибегали к частной благотворительности, просили то того, то другого помочь им или деньгами, или собственным трудом. Проезжал ли, например, кто-нибудь мимо строящегося храма, они просили его или пожертвовать что-нибудь на новостроящийся храм, или же принять участие в какой-нибудь трудной работе, где требовалось побольше людей, при поднятии, например, больших камней или толстых деревянных балок. Вот однажды строили братья-храмоздатели храм в Медиоланской области, вблизи города Гавдиана. По просьбе Юлия к какой-то трудной работе собирался народ на место постройки. Проходившие и проезжавшие останавливали и просили принять участие в работе проходивших. Многие охотно соглашались на это и присоединялись к собравшимся. Но вот проезжают на колеснице вблизи того места еще какие-то путники. Видят они издали, что и их могут остановить и привлечь к работе, а им этого почему-то не хотелось, и они решаются на обман. Поговоривши между собой, они предложили одному из своих притвориться мертвым, а остальные будто бы спешили отвезти покойника до известного места. Подъезжают они к самому месту постройки. Преподобный Юлий останавливает их и просит на некоторое время принять участие в общей работе. Путники просят освободить их от такого дела, так как они будто бы везут покойника и спешат доставить его на известный срок в известное место. «Правду ли вы говорите, люди добрые?» – переспросил их преподобный Юлий. Те стали уверять, что говорят правду. «Пусть же и будет по вашему слову», – отвечал преподобный и отпустил их. Проехавши довольное расстояние, живые лжецы начинают будить мнимо умершего лжеца. И что же? К их ужасу мнимо умерший их собрат оказывается на самом деле покойником. И они должны были погребсти его там, где перед Юлием назначили место для его погребения. Так Господь покарал ложь святою правдою, допустивший сбыться лжи, вопреки ожиданиям лгавших. 21 июня. Празднословие. Предостережение против празднословия. В отеческих сказаниях содержатся следующие предостережения относительно привычки празднословить. Предостережение, показывающее, как гибельно для души и Богу противна эта привычка. Между святыми старцами был муж великий, которому Иисус Христос даровал такую благодать, что он по действию Святого Духа видел то, чего другие не видят. Он сказывал, что однажды сидели многие из братьев и разговаривали между собою. Когда разговор был душеспасительный и приводимы были для назидания изречения из Священного Писания, тогда стояли между братьями святые ангелы, на лицах их сияла радостная улыбка. Они с удовольствием внимали о Господе. Когда же разговор переходил к беседам суетным, ангелы огорчались и тотчас уходили далеко от беседующих, среди которых появлялись нечистые кабаны, покрытые трупами, и вращались кругом их. Это были демоны. Они принимали вид кабанов и увеселялись пустословием и многословием монахов. Увидев это, блаженный старец ушел в свою келью и в продолжении всей ночи плакал. Стенания и слезы изливались из сердца его о горестном недуге нашего падения. Он увещевал и наставлял всех, говоря: «Охраняйтесь, братья, от празднословий и суетных бесед, от которых рождается для души гибель, и через которые мы соделаемся ненавистными Богу и ангелам». О вреде многоглаголания в нравственном отношении. Многоглаголание есть седалище тщеславия, на котором любит оно показывать себя и выставлять на позорище, говорит великий учитель духовной жизни, святой Иоанн Лествичник. Многоглаголание есть признак невежества, дверь к злоречию, руководитель к смехотворству, прислужник лжи, истребление сокрушения, провозвестник уныния, предшественник сонливости, рассеяние собранных мыслей, утрата осторожности, охлаждение сердечной теплоты, ослабление молитвы. Кто познал свои согрешения, тот сдерживает свой язык, а многоречивый не познал еще себя, как должно. Петр, сказав слово, горько плакал, потому что не сохранил в памяти того, что сказал. Кто сказал: «Рех, сохраняй пути мои, еже не согрешайте мне языком моим». И другого, который говорил: «Лучше с высоты пасть на землю, нежели от языка». Сирахов 20:18. Добродетели, предписываемые девятой заповедью закона Божия. Справедливость. Библейские изречения о правде, справедливости. Правда заповедана. «Во всех жилищах твоих, — говорит Моисей Израилю, — которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правды. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 16:18. «Так, говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Исайя 56:1. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Правда состоит в том, чтобы делать другим то, чего бы мы желали, чтобы вам делали. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Правда должна быть соблюдаема в суде. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие, говорил Моисей Израилю. Второзаконие 1:17. Так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем. Иеремия 22:3. При купле и продаже. «Не делайте неправды в суде, — сказал Господь Израилю через Моисея, — в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Левит 19:35. «Неверные весы мерзость перед Господом, но правильный вес угоден ему». Притча 11:1. В отношении к бедным. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». В отношении к сиротам и вдовицам. «Научитесь, — говорит Господь, — делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайте за вдову». В отношении к чужестранным. «Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш». В отношении к рабам. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». В отношении ко всем. «Отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Бог требует правды. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Любить правду. Господь праведен, любит правду. Лицо его видит праведника. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Притча 21:3. Дает мудрость для совершения правды. Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Притча 2:6-9. Благословение, обещанное тем, которые терпят за правду. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Замечательный пример любви к правде. Святой Анфим, епископ Никомедийский, жил в царствовании Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Когда в это время гонители старались прежде всего отыскивать и предавать казни настоятелей церкви, чтобы тем лишить христиан-руководителей, тогда святой Анфим по особенному внушению Божию на время удалился из города и скрылся в одном окрестном селении. А тут он посылал увещания и письма к преданным на суд и заключенным в темнице христианам, ободряя их к предстоящему подвигу мученичества. Это сделалось известно царю, и он послал воинов отыскать святого Анфима. Долго воины искали, и утомленные остановились в том селении, где он был. Его самого здесь встретили и спрашивали: «Где скрывается Анфим, учитель христианский?» Уразумев, что настал час мученического подвига, святой Анфим сказал воинам: «Войдите ко мне в дом и отдохните, я вам скажу, где скрывается тот, кого вы ищете». Приняв в дом воинов, святитель угостил их со всей любовью и радушием. После угощения, встав перед воинами, святой Анфим сказал: «Я сам епископ Анфим, за которым вы посланы. Возьмите меня и ведите к пославшим вас». Воины были поражены великодушием, кротостью, доброжелательным видом старца, с таким радушием приютившего и угостившего их. Все они единодушно стали просить святого Анфима скрыться, обещая донести властям, что нигде его не нашли. «Нет, — отвечал святитель, — великий грех перед Богом нарушать правду. Преступно обманывать всякого человека, а тем более царя своего, и допустить ложь при исполнении долга. Исполните честно свой долг. Вы невиновны в исполнении незаконного поручения, данного вам». С такими словами он отправился в город. И чем же он занимался, идя на смерть? Всю дорогу он беседовал с воинами о вере христианской и так утвердил их, что тут же на пути в реке и крестил их, соделав их таким образом чадами благодати, возлюбленными Богу. Представ перед мучителем, святой Анфим неустрашимо исповедал веру во Христа и после ужасных истязаний усечен был мечом. Охранение доброго имени ближних. Всегда при речах осуждающих держитесь правила не верить. Один старец, когда к нему пришел кто-то и начал худо говорить о другом, спросил его: «Откуда знаешь о том?» Тот сказал: «Один добрый человек рассказывал». «Ну нет, не добрый, — отвечал ему старец. — Если бы был добрый, не стал бы худо говорить о другом». Не всякому слуху можно верить. Не суди никого по своему мнению, прежде чем, наверное, узнаешь, так ли было дело. И не спеши никого обвинять, но подражай самому Богу, который говорит: «Сошед убо узрю». Святой Иоанн Златоуст. Искушай по заповеди святого апостола, то есть испытывай, от Бога ли эти духи. Если приметишь в ком-либо недостаток Духа Христова, или совершенное отсутствие Его и прямое противоречие Ему, не убойся твердо и мужественно противостать тому, хотя бы на стороне Его было не только большинство, но и все. Здесь-то по преимуществу яви истинную независимость и самостоятельность своих убеждений. Вопреки независимости мнимой, увлекающейся всяким ветром учений, грехи ближних должно прикрывать, а не разглашать. Если, открывши наготу отца своего, хам поверг себя проклятию, подверг, и, лишившись одинаково с братьями чести, осужден служить им, если не он сам, так все потомки его, то чему подвергнутся, почему подвергнутся те, которые обнаруживают грехи братьев и не только не прикрывают их, но стараются еще сделать более известными, и через это размножают грехи, учит святой Иоанн Златоуст. Потому что когда ты обнаруживаешь грех брата, то не только его сделаешь, может быть, более бесстыдным и нерасположенным к возвращению на путь добродетели, но и тех, кто будет слушать тебя, более укоренишь в беспечности и расположишь к упорству во зле. Для человека внимательного неимение свидетелей грехов его облегчает исправление. Напротив, когда душа потеряет стыд и увидит, что ее преступления известны всем, то не скоро решится исправиться, но как бы упав в глубокое озеро и увлекаясь множеством волн, все ниже и ниже будет уже не в состоянии всплыть наверх, впадет, наконец, в отчаяние и потеряет надежду на исправление. Посему прошу, не будем ни сами открывать прегрешения наших братьев, ни, когда узнаем об них от других, домогайся увидеть наготу их. Но надобно добрым сыновьям Ноя, подобно, прикроем ее и постараемся исправить падшую душу увещаниями и советами, напоминая ей о величии человеколюбия Божия, о беспредельной благости и безмерном милосердии Его, дабы нам удостоиться большего, нежели сыновья Ноя, благословения от Бога всяческих. И же всем человекам хочет спастись и в разум истины прийти, и не хочет смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Никого не должно отвергать, как погибшего, ибо от грешника всегда можно ожидать покаяния. Два старца шли из Эгов в Тарс, в город Киликийский. На дороге, по смотрению Божию, они зашли в гостиницу, чтобы успокоиться, потом, потому что было весьма знойно. Там нашли они трех юношей, идущих в Эти, с которыми были женщины дурной жизни. Старцы сели в разных местах. Один из них вынул из своей сумки Евангелие и читал. Женщина, бывшая с юношами, увидев читающего старца, подошла и села подле него. «Ты слишком уж бесстыдно несчастная», — с негодованием сказал ей старец. «Как не постыдилась ты подойти и сесть подле нас?» «Не отгоняйте меня, отец мой», — отвечала женщина, — «хоть я и великая грешница». Но владыка всех, Господь и Бог наш, не отверг и блудницу, пришедшую к нему. Но она, — возразил старец, — с того времени не была уже блудницею. «Надеюсь на Сына Бога живого», — воскликнула раскаивающаяся грешница, — «отныне и я оставлю этот грех». И, оставив юноша и все свое, пошла за старцами, которые привели ее в монастырь, именуемый Поклива. Там видели ее уже престарелую, проводящую жизнь в великих подвигах, и слышали это от нее самой. По несчастной кончине человека не суди о нравственном его достоинстве. Такой человек может быть гораздо выше нас в нравственном отношении, ибо есть примеры, что и святые люди подвергались подобному несчастью. Например, праведный отрок Артемий Веркольский пал мертвым в поле во время грома, хотя молния не коснулась его. Люди сошли его со стоящим под судом Божиим, и потому лишили его христианского погребения, положили в лесу, вдали от церкви. Но через 28 лет тело его найдено нетленным, и он прославился чудотворениями и причислен к лику святых. Ввиду подобных случаев не спеши судить о каждом убитом грозою, что его постигла кара Божия за грехи. Не о чужих грехах при этом помышляя, о своих говори Господу. Слава Твоему милосердию! Поражая других Ты, Господи, щадишь меня! Несчастьем с моими ближними Ты вразумляешь меня! Возбуждаешь во мне помысл о моих грехах и покаяние в них для умилостивления Тебе. Случаи, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурно. Думаю, говорит святой Василий Великий, что два есть случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное, именно, когда необходимо кому посоветоваться с другими, испытанными в этом, как исправить согрешившего. И еще, когда бывает нужда предостеречь других, которые по неведению могут быть нередко в сообществе с худым человеком, почитая его добрым. Тогда как апостол повелевает не примешиваться таковым, чтобы не наложить как бы силков на свою душу. Так поступал и сам апостол, как видим из того, что пишет Тимофею: «Александр Ковач много сделал мне зла, от него же и ты себя блюди, ибо сильно он противился словам нашим». 2 Тимофею 4:14. А кто без таковой необходимости говорит что-нибудь о другом с намерением разгласить или очернить, тот клеветник, хотя бы говорил и правду. Творение Василия Великого, том 5, страница 226. Неосуждение ближних. Рассказы, показывающие, что Бог награждает тех, кто не осуждает ближних. Ава Пафнутий рассказывал о себе. «Однажды, путешествуя, сбился я с дороги, ибо был туман, и очутился близ одного селения. Там увидел я некоторых бесстыдно разговаривавших между собою. Остановившись, начал я молиться о грехах своих. И вот явился мне ангел с мечом и говорит: „Пафнутий, «Все осуждающие братья своих погибнут от меча сего. Но ты не осудил, а смирился перед Богом, как бы виновный во грехе. Посему имя твое вписано в книгу живых. Итак, да внимаем себе самим, и о своих грехах будем более заботиться, чтобы от них освободиться». Один благочестивый старец, видя, что брат его согрешил, со вздохом сказал: «Горе мне! Как он согрешил сегодня, так согрешу и я завтра». Подобным образом и всякому из нас надлежит память и о собственном недостоинстве и бессилии отражать от ума своего горделивые помыслы осуждения ближнего. Один инок был довольно нерадив на пути спасения, в постничестве и молитвах нерадив. Наконец пришло время расстаться ему с жизнью, и собравшиеся вокруг одра его братья чрезвычайно удивились, видя, что этот, по мнению их, беспечный инок оставляет мир не только без трепета, но благодаря Богу и даже улыбаясь. «Отчего ты в грозный час суда Божий так беспечален?» — спросили они. «Мы знаем твою жизнь и не понимаем твоего равнодушия. Укрепись силой Христа Бога нашего и скажи нам, да прославим его милосердие». Тогда умирающий инок, несколько поднявшись с одра, сказал им: «Так, отцы и братья, я жил нерадиво, и ныне все мои дела представлены мне и прочтены ангелами Божиими. Я с сокрушением признался в них и ожидал всей строгости суда Господня. Но вдруг ангелы сказали мне: при всем небрежении ты не осуждал и был незлобив. И с этими словами разорвали рукописание грехов моих. О, источник радости моей!» Сказав это, инок предал с миром душу свою Господу. «Не осуждайте, да не осуждены будете. Оставляйте и оставится вам», — сказал Господь. Поучительный урок любителям осуждать ближних. На свои собственные грехи должно быть постоянно обращено внимание христианина, а не на чужие грехи и чужие пороки и слабости. «Даруй мне зреть мои прегрешения, не осуждайте брата моего», — молится святой Ефрем Сирин. «У кого много дела дома и кто им озабочен, тот не пойдет по чужим домам осматривать, что делают другие, иначе собственное дело его останется не сделанным. Любящий судить и осуждать других всегда худо знает самого себя, а не зная себя и постоянно обращая внимание только на чужие грехи, впадает в самообольщение, привыкает думать, что он лучше других. От этого, по слову Спасителя, он замечает сучок в глазе другого, а не чувствует бревна в своем собственном. Незамечаемые им собственные греховные язвы его остаются без врачевания, а оставаясь без врачевания, застаревают, делаются неисцельными и причиняют вечную смерть душе его. В таком состоянии мы видим фарисеев во время земной жизни Господа Иисуса Христа. На других они взирали всегда, как на величайших грешников, и осуждали их. В собственное же сердце свое никогда не заглядывали, и потому, хотя божественный врач душ находился близ них, остались неисцеленными. Неужели и мы, слепые, предложили не однажды вопрос Иисусу Христу? «Если бы вы были слепые, — отвечал Он им, — то не было бы греха на вас, но так как вы говорите, что видите, — потому грех остается на вас». Как строгие подвижники благочестия старались всемерно избегать греха осуждения ближних, это явно можно видеть из примера одного благочестивого старца. Один инок учинил прегрешение, братья, собравшись рассуждать о его вине, послали завой Моисея, но смиренный старец отказался быть в их совете. Скифский пресвитер приказал сходить за ним вторично и сказать, что братья ожидают его всем собором. Тогда Моисей пошел. Но каким образом? Он насыпал ветхую корзину песку и понес с собою. «Что это значит, Авва?» — спрашивали иноки, встречая его. «Видите, сколько за мною грехов!» — указал он на сыплющийся песок, — отвечал Моисей. «Я не вижу их, а между тем иду совершать суд над другим». Услышав это, иноки ничего не сказали согрешившему брату и безмолвно простили его. Наставление о том, как избегать греха осуждения ближних. «Чтобы сих пороков, клеветы и осуждения избежать, — пишет святитель Тихон Задовский, опытный учитель духовной жизни, — следует использовать следующее примечание: всякому на себя смотреть и свои пороки примечать, и грехи перед глаза положить, и их очищать стараться, ибо за них мы должны быть истязаны перед судом Божиим, если не покаемся. Такое собственных грехов рассмотрение, не попусти чужих пороков изыскивать. Как же немощный, видя свою немощь, старается о себе, а не о другом, так и кто свою душевную видит немощь, старается от ней освободиться и в первую очередь исправить себя, нежели других, и наперво бревно из глаз своих изъять, нежели сучок из глаз брата своего. Помнить, что за осуждение такое сам будет судим. Берегись разговоров непотребных, которыми только люди пересуживаются. И до того, то другого имя и честь терзается. Удаляться от тех, которые привычку эту злую имеют, как прокаженных, которые злосмрадным своим запахом и другим вредят. Брату падшему или падающему духом любви соболезновать и от его падежа, вразумляясь его падением, самому осторожно поступать и за него молиться милосердному Богу, чтобы он падшего восстановил, а тебя в тот же грех пасть не попустил. Сию злую привычку имеющим нужно молиться с псаломником: «Положи, Господи, охрану устам моим». Воздержание в слове. Добродетель обуздания языка. Один из великих подвижников благочестия, Ава Сисой, сказал однажды ученику своему: «Поверь, вот уже 30 лет молюсь я Богу так: Господи Иисусе, защити меня от языка моего. Но и до ныне я каждый день падаю и согрешаю языком моим». Вот как трудно удержать от грехопадения словом. И действительно, пагубная привычка злоречия и злоупотребления языком потому особенно коренится в нас и трудно побеждается, что самое орудие греха — язык — постоянно при нас и в полном нашем распоряжении, как самое послушное орудие. Так у нас ни за что не считается произносить срамные и гнилые слова, пересудить ближнего, посмеяться над его слабостями, извратить истину или распространить выдумку ко вреду ближнего. Все это сделалось у нас таким обыкновенным делом, что на него мало обращается внимания, и к исправлению такого злоязычия не прилагается никакого старания. Между тем послушание, послушайте, что говорит Спаситель в своем Евангелии: «Говорю вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день судный, ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». И святой апостол Яков говорит: «Если кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». А такого совершенства необходимо достигать каждому христианину, чтобы не лишиться плодов оправдания христианского. Ибо тот же апостол свидетельствует, что если кто думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Язык человеческий, как словесное орудие разумных существ, имеет великую силу. Хорошо употребляемый, он много производит добра, а худо употребляемый приносит неисчислимый вред людям. Злоупотребление языком даже в обыкновенных разговорах вредно для человека, потому что празднословие опустошает душу, колеблет убеждения и делает человека легкомысленным и неосновательным в своих прежних суждениях и поступках. Преподобный Антоний Великий весьма выразительно сказал однажды о некоторых из своих учеников: «Хороши они, но двор у них без ворот». Это сказал старец потому, что они говорили все, что не приходило им в голову. Такое пагубное действие празднословия на душу человеческую святые отцы главным образом и имели в виду, когда так строго требовали от своих учеников молчания и так усиленно старались обуздывать свой язык, что употребляли к тому самые решительные меры. Например, об Аве Агафоне повествуется, что он провел 3 года, держа во рту камень, пока не научился молчанию. Помните, что как нельзя шутить огнем, так нельзя считать маловажным привычку злоязычия. «Небольшой член язык», — говорит святой апостол Яков, — «но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества сожигает». Язык — огонь, прекраса неправды. Будем же непрестанно молиться, чтобы Господь помог нам победить язык наш и удержать слово наше в благопотребном молчании или в осторожном и мудром употреблении его, когда нам нужно говорить. Библейские изречения об осторожном употреблении человеческого слова. «Не позволяй твоим устам грешить». «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешить мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». Если ты имеешь злую мысль, то наложи твою руку на уста твои. Если ты в заносчивости своей сделал глупости и помыслил злое, то положи руку на уста. 30-30-32. Употребляй немного слов. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Екклесиаст 5.2. «Да не исходит из ваших уст всякое слово неблагопристойное или суетное. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Храни язык твой от зла и уста твои от лести. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. 1 Петра 3.10. Не лгите друг на друга. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Не злословьте друг друга. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Да будут ваши слова растворены солью во благодати. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губит его же. Екклесиаст 10.12. Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Притча 18.21. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притча 12.14. Кто хранит свой язык, тот хранит свою душу. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притча 13.3. Люди отдадут отчет в день суда за всякое праздное слово. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Убегайте суетных и нечестивых споров. О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь лжеименного негодного пустословия и прикословия лжеименного знания. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. Горе! Тот, кто сдерживает свои уста, благоразумен. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притча 10.19. Кто не обуздывает своего языка, того суетно бывает вера. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Язык, исправляющий ближнего, он как бы древо жизни. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданный сокрушение духа. Притча 15.4. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Притча 27.2. Доброе слово веселит сердце. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 12.25. Истинное слово вечно твердо. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Притча 12.19. Глупые речи составляют грех. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Притча 24.9. Гортань нечестивых отверстий – гроб. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их. Что молотый меч и острая стрела, тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Притча 25.18. Бог ненавидит лживый язык. Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие правду, истину, благоугодны Ему. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захария 8.17. Истребит Господь все уста льстивый, язык велеречивый. Святоотеческие свидетельства о воздержании в слове. Святой Иоанн Златоуста говорит о воздержании языка. Для того Бог оградил язык двойной стеной, рядом зубов и оградой губ, чтобы он не произносил непристойных слов, скоро и неосмотрительно, удерживая его за ними. Если же он не удерживается, то усмиряй его зубами, предавая плоть его им, как бы палачам, и кусая его. Ибо лучше ему ныне быть искусанным за грехи, нежели тогда жаждать капли воды, иссыхая, не получать облегчения. А он обыкновенно совершает много и других грехов, когда злословит, хулит, сквернословит, клевещет, клянется, нарушает клятвы. Святой Василий Великий пишет: «Грех, соделываемый языком, на деле весьма удобен и многообразен, ибо он есть орудие всякой страсти. Разгневался ли ты? И язык предваряет. Похоть ли возобладала тобою? Язык прежде всего служит тебе как бы пересадчиком и переносчиком. Он помогает в этом грехе и вводит в искушение». Язык для тебя и орудие неправды, если он не от сердца говорит, а для обмана других. Жизнь наша полна грехопадениями языка. Срамословие, смехотворные, глупые, непристойные речи, пересуды и слова праздные, лживые клятвы, лжесвидетельства. Все это и гораздо еще большее числом зол – суть произведения языка. Итак, поскольку от словес своих – твоих осудишься, то удержи язык твой от зла. Святой Григорий Богослов так пишет об осторожном обращении со словом. Великое приобретение, если сдерживаешь слово, готовое разразиться, когда совне ударяет в твое сердце. Укрощая слово, ты укрощаешь и волнение гнева. И хотя не без труда, однако укротишь его. Если не даешь свободы языку, когда он кичится и приходит в дикую ярость, то держись его в узде, держишь его в узде, то отвратишь беду. С покорением вождя покорится царь страстей, и ты отдохнешь от мучительного треволнения. О важности слова человеческого! Привычка легкомысленно метать слова на ветер, к сожалению, очень обыкновенная, не дает нам приметить, какое сокровище часто расточаем без пользы. Или о вредном для себя и для ближних, говорит святитель Филарет. Размышлял ли когда-нибудь ты, словесное творение Божие, ты, глаголивый, Иова, 38.14, так назвал тебя праведный Иов. Не знаю, в похвалу ли твоей природе или в укоризну твоему многоглаголанию. Размышлял ли, любомудрствовал ли ты о слове, восходил ли мыслью к его началу, созерцал ли его достоинство и силу на высоте его? Где начало слова? На небесах превыше небес и вечности и боги. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Какое достоинство слова! Достоинство божественное! Бог был слово. Сын Божий для выражения своих божественных совершенств не нашел в языке человеческом лучшего наименования, как наименование слова. Нарицается имя его Слово Божие. Апокалипсис 19.13. Какую силу имеет слово? Силу вседетельную. Все тем было. Словом сотворен великий видимый мир. Словом Господним небеса утверждены. Скажешь, что это не такое слово, как у тебя и у меня. Так. Слово Божие бесконечно выше слова человеческого. Но поскольку ты сотворен по образу Божию, то и в слове твоем должен быть некий образ слова Божия и силы его. Если ты не затмеваешь слово невниманием и легкомыслием. Слово поставило человека на лестнице творения выше всего земного, и выше луны и солнца. Слово соединило людей в общество, создало города и царства. В слове живет и движется знание, мудрость, закон. Словом образуется, поощряется и распространяется добродетель. Слово в молитве восходит к Богу, беседует с ним и приемлет от него просимое. Мир видел, что слово подобострастных нам человеков в союзе с истиной боговедения и правдой веры и вследствие сего в союзе со словом и духом Божиим владычествовало над природою, исцеляло больных, прогоняло темные силы, воскрешало мертвых. Видите ли, какое сокровище расточает человек, какой высокий дар поверг и попирает, какую могущественную, животворную и благотворную силу делает бездейственную и мертвую, или, напротив, злотворную, когда употребляет слово не для истины, правды и благости, но на празднословие, на срамословие, на ложь, на обман, на клевету, на злоупотребление клятвы, на распространение зломудрия. Советы о приобретении навыка наблюдать за своими речами. «Что мне делать?» — спрашивал один брат старца. «Меня беспокоит язык мой. Когда я бываю с людьми, не могу удержать его, но осуждаю и обличаю их во всяком, даже добром деле. Что мне делать?» Старец отвечал: «Ежели не можешь удержать себя, беги в уединение. Это немощь. В уединении, когда не с кем говорить, мысль наша и чувства наши яснее становятся перед нами, и для выражения их мы имеем более времени и удобства выбирать обдуманные слова. Кто обсудит то или другое дело сам с собой наедине, тот и осторожнее смотрит на дело и основательнее высказывает свою мысль, избегая слов лишних и необдуманных». Святые угодники делали себе иногда самопринуждение до механических мероприятий. Так, например, иные из них привязывали себя к камню или связывали себя, чтобы не пойти к другим и не наговорить чего лишнего. Исаак Сирин. а некоторые из них отдавали себя в продолжение известных часов на голод, что прошло желание видеть других и разговаривать с другими. Потому что и действительно иной раз лишние речи происходят от многоедения, между тем, как минуты голода помогают укрощению чувств и таким образом и к обузданию языка. Некоторые святые налагали на себя обет молчания в течение известного времени. Так, например, святой Григорий Богослов говорит о себе: «Следуя правилам святых мужей, я приложил дверь к устам моим во время поста». Причина этого та, чтобы воздерживаться от всякого слова, научиться соблюдать меру в словах, ибо я надеялся, что после из уст моих уже не выльется лишнего слова. Приметив, что стремительность беглого слова не знает ни веса, ни меры, изобрел я наилучшее средство, совершенно удержав слово в высокоумном сердце, чтобы язык мой научился наблюдать, что ему можно говорить и чего нельзя. Усвоив в себе совершенное молчание, он усвоит доброречие. Я лишил его всего, и он не будет презирать меры. Да обратится это во всегдашний закон для неумеренных. Усиленный труд над приобретением привычки быть осторожным в слове всегда почитался необходимым усиленный труд. Святые угодники долго и много трудились, чтобы защитить себя от собственного языка. Они принуждали себя к молчанию не только внутренними средствами, но иногда и механическими. Преподобный Агафон 3 года носил камешек во рту, доколе не приучил себя к строжайшей сдержанности языка. Без помощи Божией нельзя успеть в науке обуздывать себя в слове. Для полного успеха во всем этом, по словам святого Григория Богослова, нужно руководство великого царя Христа. Если не Христос будет правителем, то ни к чему не полезны и молчание, и еще больше терпения. Потому-то и взывал к Богу мудрый: «О, если бы кто поставил стражу на уста мои и положил печать благоразумия на язык мой, чтобы мне не пасть от них, и чтобы язык мой не погубил меня». Сирах 22.31. По той же причине святой царственный пророк молился: «Положи, Господи, хранение устам моим и дверь ограждения о устах моих». Примеры и жизни святых, показывающие, как должно быть осторожным в слове. Ава Агафон при других добродетелях имел и такую: терпеть не мог слышать праздного слова. И если кто, забывшись, рассказывал что-либо, не относящееся к пользе душевной, то он совсем и не отзывался на это. Тогда, когда живший с ним брат уходил по какому-либо делу, он не спрашивал, чего ради он уходил. И когда возвращался, не говорил, где ты был или что и как делал. Так однажды живший с ним брат отправился в Александрию, а оттуда по одному церковному делу в Царьград, не дав знать о том рабу Божию. Потом, пробыв там довольно времени и посетив тамошних благоговейных братьев, возвратился, наконец, к нему в скит. Увидев его, старец обрадовался и по обычным приветствии сотворил молитву, сел. Но ни о чем совершенно не спросил его, а прибыл занятым обычным своим умным деланием, то есть устремлением ума своего к предметам духовным. Преподобный Памва, живший в IV веке, основательно знавший впоследствии Священное Писание, в начале своего иночествования не знал даже грамоты. Он и ходил к одному из братьев, чтобы под его руководством выучить наизусть псалмы Давидовы. Но в одно время, услышав стих: «Рех сохранил уста мои, пути мои, еже не согрешать им не языком моим» Псалом 33.1, вдруг оставил своего наставника и перестал ходить к нему. Когда же через 6 после того месяцев учитель увидел его и спросил, отчего он так долго у него не был, святой Памва отвечал: «Я еще не научился самым делом исполнять слова Давыдову. Я сказал, сохраню пути мои, чтобы не согрешать языком моим мне». Уже через 19 лет этого старца едва смистарис едва осмелился сказать, что навык самым делом исполнять то, чему этот стих научает. Так преподобный Памва воздерживает свой язык, чтобы не согрешать ему. Не только во всю жизнь свою не осудил ближнего, не произнес праздного слова, но и вообще в разговорах был весьма осторожен и много рассудителен в ответах. А когда спрашивали его о чем-либо из Священного Писания или о другом важном деле, никогда своего мнения вдруг не объявлял, но прежде в безмолвии рассуждал сам с собой и часто говорил: «Не нахожу, что отвечать на этот вопрос». Редко через 3 дня, а чаще через 3 недели, иногда и через 3 месяца он давал решение. Но зато ответ его был всегда истинен и полезен, как от благодати Божией разуму его даруемый. Все слушали старца и благодарили Бога им глаголющего. Святые молчальники, представляющие собой примеры крайнего воздержания в слове. Слово человеческое часто бывает соединено с грехом, поэтому молчание составляет важный христианский подвиг для духовного совершенства. Святые угодники сознавали всю важность этого подвига и любили молчание. Святой Василий Великий безмолвие считает полезным для всех, но некоторые святые предавались подвигу безмолвия в высшей степени, иногда по нескольку лет они не произносили слова. Представим несколько рассказов о подвигах святых молчальников. Блаженный Исихий жил в VI веке. Он подвязался на Афонской горе. Святой Иоанн Лесвичник рассказывает, что, выздоровев от тяжкой болезни, которая произошла от небрежения о своей душе, Исихий затворился в своей келье и безмолвствовал 12 лет, не выходя из нее. При этом хлеб и вода служили пищей святому подвижнику. Когда перед смертью блаженного Исихия братья вошла в келью его, то только следующие слова произнес подвижник: «Простите, ни един память смертную и мы возьмется грешить и когда возможет». С этими словами скончался блаженный. Братья с честью погребли его святые останки. Дивное безмолвие этого подвижника образовало впоследствии на фоне целый скит безмолвников и исихистов. Преподобный Саламан, родом из города Каперсана, находившегося на берегу реки Евфрата, нашел на берегу реки уединенную пещеру и затворился в ней, пребывая в молчании. Епископ того города, узнав о высокой жизни подвижника и желая его поставить пресвитером, раскопал одну сторону пещеры, вошел к молчальнику и, возложил на него руку, поведал ему о своем намерении. Молчальник в ответ не сказал епископу ни одного слова. Святитель вышел из пещеры и снова велел закопать ее. В другой раз жители того же города Каперсана раскопали пещеру и увели святого молчальника на другой берег реки, построили ему хижину и затворили его в ней. Саламан не сопротивлялся и продолжал молчать. Через несколько дней жители другого селения пришли к святому ночью и нашли его молящимся. Посетители отперли хижину молчальника и увели его к себе. Святой здесь не произнес ни одного слова. Оставаясь добровольно немым, Саламан прожил так до конца своей жизни. Скончался он около 400 года. Арсений Великий, умерший в 448 году, покинув блестящий византийский двор, весь отдался молитве. Однажды он воскликнул: «Господи, наставь меня, как спастись?» И услышал голос: «Арсений, беги от людей и пребывай в молчании, оно корень святой жизни». И Арсений с благословения своего духовного наставника отправился вглубь пустыни и жил там один. Высшее наставление о уединении и безмолвии он обратил в неизменное правило своей жизни, которое нарушал только по крайней нужде. Келья Арсения находилась в нескольких верстах от скита, и он очень редко выходил из нее. Посетителей принимал к себе также редко, и то неохотно. Однажды пришел к нему один отец и постучал в дверь. Арсений отворил дверь, тотчас пал на землю и до тех пор не вставал, пока посетитель не удалился. Раз архиепископ Александрийский Феофил, желая посетить Арсения, послал наперед узнать, отворит ли отшельник ему двери. Арсений отвечал: «Если придешь, отворю. Но если для тебя отворю, то отворю и для всех, и тогда уже не останусь здесь». И архиепископ не решился беспокоить подвижника своим посещением. Некоторые из братьев спрашивали преподобного, почему он мало говорит. Арсений отвечал: «Много раз я каялся в слове, которое произносил, но в молчании никогда». Руфин и Палладий рассказывали, что 3000 итавенских монахов за столом не говорили ни слова, что производило удивительное впечатление, особенно принимая во внимание умеренность в пище этих монахов. Нитрийские монахи в Египте с самими гостями, которые их посещали, не позволяли себе говорить ни слова ранее 12 часов дня. Здесь же живший Ава, он только тогда отверзал уста, когда того требовала крайняя необходимость. Одна египетская монахиня так далеко простирала любовь к безмолвию, что в продолжении 25 лет никто не видал ее разговаривающую. Отшельник Сиона в продолжении 30 лет, монах Феодосий в продолжении 35 лет, а Иоанн Молчальник целых 37 лет пребыли в постоянном молчании. Десятая заповедь закона Божия. «Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Библейские изречения о десятой заповеди. Десятая заповедь закона Божия запрещает следующие грехи. Желание сладострастное. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Желания корыстолюбивые – зависть. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Святой апостол Павел учит, что все исполнены неправды, блуда, лихоимства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злоречия, злонравия. Царствие Божие не наследуют. Таким образом, зависть здесь поставлена наряду с тягчайшими нравственными преступлениями. Зависть есть грех дьявола. Завистью дьявола смерть вошла в мир. Премудрость Соломона 2.24. От зависти происходит всякое несчастье. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое, всякая злая вещь. Средство к избежанию грехов против десятой заповеди. Господство над злыми желаниями. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Подражайте святым. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Последование увещанием Слова Божия. Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Бодрствование и молитва. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Довольство своим состоянием. спрашивали его, святого Иоанна Предтечу, также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Хождение перед Богом, то есть живое сознание, везде присутствие Божие. Авраам было 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Страх Божий. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Господь и страшен во гневе, мстит и мститель Господь врагам своим, и не пощадит противников своих. Живое сознание, что всякий нечистый помысел, всякое греховное желание, есть мерзость перед Богом. Мерзость пред Господом – помысел неправедный. Притча 15.26. Объяснение десятой заповеди закона Божия. Грехи, запрещаемые десятой заповедью. Десятая заповедь закона Божия считается так. «Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Содержание десятой заповеди определяется первым словом ее «не пожелай». Ясно, что этим словом ее запрещаются желания, противные любви к ближнему, и что неразлучно с желаниями помышления, противные сей любви. Какой и когда человеческий закон обязывал человека в его желаниях и душевных расположениях? Не одни ли только открытые пороки и преступления – всегда преследовал и преследует он. Да и может ли он преследовать самые желания и помышления наши? Видно таким образом, что божественный закон требует более глубокого понимания человеком обязанностей его, чем закон самых человеков. Закон Божий не только говорит, не делай ничего худого, но он запрещает и думать о том, что худо. Он повелевает и не помышлять, и не желать ничего худого, не пожелай. Законодатель Бог хочет, чтобы человек был праведен и непорочен не только во внешней жизни, но и во внутреннем состоянии своем, в самой основе своей души. Не ясно ли, что такая заповедь есть душа всех других заповедей? Видно, что десятая заповедь проникнута высоким духом закона Христова. Так что еще ветхозаветнего человека приготовляло к переходу в состояние Нового Завета, который по апостолу есть дух и совершеннейший образ благоугождения Богу. 2 Коринфянам 3.6. Желание и помышление имеют великое значение для нашей жизни. Что воздух для тела, то помыслы, желания и чувства для нашей жизни. Воздух бывает чистый, прохладный, благорастворенный и нечистый, душный, зловредный. Так и помыслы, желания и чувства бывают или чистый, светлый, святый и боголюбезный, или же нечистый, мрачный, грешный и Богу противный. Чистый и прохладный воздух освежает наше тело, укрепляет его. Потому мы с наслаждением вдыхаем его живительные струи. Так и святые мысли, желания и чувства укрепляют нашу душу и дают ей силы к совершению добрых дел. Напротив, нечистый и зловредный воздух изнуряет и ослабляет тело, заражает его болезнями и преждевременно сводит человека в могилу. Так и нечистые, грешные мысли, чувства и желания сквернят душу, заражают ее грехом, и отгоняет от нее благодать Божию, без которой душа умирает смертью вечную и погибает. В прохладном чистом воздухе под открытым небом носится благоухание цветов. В добрых мыслях, чувствах и желаниях, в молитвенной беседе с Богом, душа ощущает тихое веяние благодати Всесвятого Духа, утешающее и услаждающее смиренное боголюбивое сердце небесной радостью. Напротив, зараженный воздух бывает наполнен зловонием, в Все спешат выйти из него, и только нечистые гады любят оставаться в нем. Так и от души грешной, обуреваемой нечистыми помыслами и пожеланиями, удаляются светлые ангелы Божии, и только нечистые демоны утешаются ею. «Выйди в чистое поле, выйди, — так говорит один святой старец, — утешая своего ученика, который жаловался ему на то, что не может со своими помыслами справиться. Выйди в поле, расставь полы своей одежды и попытайся удержать порывы ветра. Так и помыслов своих мы сами удержать не можем. Но их может остановить тот, кому послушны и бурные ветры, и шумное море. К нему будем взывать, как взывали апостол: «Наставник, наставник, погибаем!» И он услышит и придет к нам, и изречет в нашем сердце свое всемогущее слово: «Умолкни, перестань!» И смолкнут помыслы грешные, и светло станет на душе при тихом веянии благодати Божией. Но почему именно запрещаются не только худые дела, но и худые желания и помышления? Во-первых, потому что худые желания и помышления делают душу нечистой перед Богом. Мерзость перед Господом помышления злых. Притча 15:26. Господь Иисус Христос сказал: «Царствие Божие внутри вас». И для спасения нашего недостаточного исправления одного внешнего поведения недостаточно, а потребно очищение сердца. Только чистое сердцем Бога узрят, и в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое. Между тем мерзость пред Господом помысл неправедный. Итак, говорит апостол, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Во-вторых, худые помышления и желания запрещаются потому, что от них, как от семени, родятся дела греховные. Когда запрещается желать чего бы то ни было у ближнего, то через это запрещается зависть. Зависть — это тревожное и мучительное чувство, с которым смотрит человек на благо и счастье ближнего. Завистливо волнуется мучительной тоскою не только тогда, когда ближний счастливее его, но даже и тогда, когда у ближнего нет того, что он имеет. Он желал бы все захватить один и отнять у ближнего все дары Божьей благости. В этом тяжком грехе человек наиболее уподобляется дьяволу, который по зависти к блаженству прародителей ввел их в грех, и из зависти старается разрушить всякое добро и благополучие людей. Следовало бы радоваться счастью ближнего, а завистник, подобно дьяволу, мучится, видя его благополучие. Посему тот же апостол называет зависть мудростью бесовскую. Если в сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Яков 3:14. Зависть имеет разнообразные проявления. Завидует чужой красоте, чужому богатству и власти. Поэтому, в частности, десятой заповедью воспрещаются худые мысли и желания, сластолюбивые, корыстолюбивые и властолюбивые. Добродетели, предписываемые десятой заповедью закона Божия. Соответственно, с этими запрещениями десятая заповедь налагает следующие должности. Должно хранить чистоту своего сердца. Должно постоянно быть внимательным к мыслям и желаниям, возникающим в душе, и отстранять от нее все нечистое. «Сын мой», — учит премудрый, — «в продолжении жизни испытывай свою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того». «Братья мои», — пишет апостол Павел, — «что только истина, что честно, что любезно, что достохвально, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами». тоже нужно для очищения сердца. Частое и усердное призывание имени Господа нашего Иисуса Христа, призываемое с верою имя Господа нашего Иисуса Христа, вносит в нашу душу свет, мир, радость и имеет всемогущую силу для отражения искушений. «Если о чем попросите от Отца во имя Мое, — сказал Господь Иисус Христос, — то сделаю». Именем Господа Иисуса Христа творили чудеса не только апостолы, но даже не принадлежавшие к числу учеников Господних. Лука 9:49. Должно быть довольно своим состоянием. «Великое приобретение, — говорит апостол, — быть благочестивым и довольным. Как горькая зависть терзает и мучает душу, так довольство своим состоянием исполняет ее миром и счастьем. Для приобретения этого спокойствия душевного должно как можно чаще думать о том, что все земные блага временны, как говорит вслед и приведенными выше словами апостол, мы ничего не внесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. И что жребий наш назначается нам Богом для пользы нашей души и вечного спасения». Грехи против десятой заповеди. Недовольство своим состоянием. Причины недовольства своим состоянием. Недовольство своей участью, от которого так часто люди впадают в зависть. Общая болезнь. Весь род человеческий ничем недоволен. Например, если возьмем во внимание возраст и жизнь, то увидим, что дети желают скорее быть взрослыми. Молодые хотят казаться старыми. А старые остаются недовольны сединами, скрывают свои годы и с чувством недовольства спрашивают, где же наша молодость? Бездетный недоволен тем, что у него нет детей, а имеющий детей скучает, что обременен семейством. Каждый свое лишь горе считает слишком тяжелым. А есть и такие, которые обладают, по-видимому, всеми дарами счастья, между тем жалуются на свою участь. Притом, недовольством своим жребием не считают грехом. Какие причины недовольства? Первая причина – ненасытимая и слабая воля. Александр Македонский завоевал почти всю Азию и не был доволен. Соломон наслаждался всем, имел все, чего только можно пожелать. И однако ж недовольствовался. Крепкая воля всегда сказала бы недовольной душе, теперь замолчи и будь, наконец, довольна. Вторая причина – леность и бездействие. Раб, о котором говорится в Евангелии, роптавший на господина, был ленив. Удивительно ли после этого, что он недовольствовался одним талантом? Он не был бы доволен и тогда, если бы у него было 5 талантов. Труд делает человека довольным, а леность, напротив, отнимает и то, что человек имеет. А от не имеющего же, и что он думает иметь, взято будет от него. Третья причина недовольства коренится в пристрастном сравнении себя с другими. Нам всегда кажется лучшим то положение, в котором находятся другие. И мы думаем, что были бы более счастливы и довольны в положении других. Но эти пристрастные сравнения себя с другими. Мы смотрим на одну только сторону жизни известного человека, которая ближе к нам, на его успехи и преимущества, но не видим его внутренней жизни, которая может быть полна разных тревог. Не обращаем еще внимания на то, были бы достаточно нашей силы и способности для того звания или состояния, в котором находится ближний наш. При этом мы допускаем новую ошибку, непременно сравниваем себя с теми, которые ушли вперед нас по внешнему благосостоянию или более нас счастливы. Нет, если бы мы, отбросив частности, внимательнее всмотрелись в свою жизнь, то увидели бы в ней много таких удобств и преимуществ, которых лишены другие, увидели бы много таких лиц, которых положение в сравнении с нашим, так сказать, еще обиженнее. Когда ты несчастен, сравни свое несчастье с положением человека еще более тебя несчастного, и ты найдешь успокоение в твоем сердце. Средство к водворению в своей душе недовольства своим жребием. Нужно сравнивать себя по дарам счастья боли с теми, которые остаются позади нас, а не с особенными счастливцами, стоящими выше нас. Нужно положить себе цель в жизни и цель правильную. Предположенная цель в жизни будет сводить к единству наши мысли и желания. Она будет занимать нас после пробуждения утром и до вечернего сна. Она будет постоянно возбуждать наши силы к деятельности. Эти цели, правда, и есть у многих, например, у художника, его художества, у купца, торговля. Но в том-то опять и беда наша, что большей части цели жизни у нас неверны, что время их изменяет. Например, художник почему-либо больше не может заниматься своим художеством, равно как и купец, потерявший капитал торговлей. В таком случае эти люди начинают скучать, остаются недовольны своим жребием. Итак, какая же верная и неизменная цель в жизни каждого человека? Это вообще труд для Бога, для спасения души. Одним словом, нужно искать Царствие Божие и правды Его. Когда цель будет поставлена, тогда жизнь наполнена будет содержанием, и человеку некогда будет скучать и быть недовольным. Нужно сознавать, что по грехам мы не стоим и того, что имеем, что только безмерное милосердие Божие дарует нам разнообразные блага, которых мы не ценим, когда имеем. Неблагодарность к Богу за Его бесчисленные благодеяния с одной стороны, а с другой слишком высокое мнение о себе. Вот главный корень недовольства своим положением. Если истребить в человеке два этих чувства, он будет доволен и малым. Зависть. Библейские тексты о зависти. Зависть запрещается. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Да не завидует сердце твое грешникам. Но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Не будем тщеславить, а друг друга раздражать, друг другу завидовать. Зависть есть признак плотского состояния. И если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Зависть бывает угрызением для духа и червоточиной для костей. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Притча 14.30. Зависть производит неустройство и зло. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Зависть порождает споры. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Христианская любовь чужда зависти. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не будем тщеславиться друг другу завидовать. Благоденствие несчастливых не должно возбуждать зависть. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Притча 23.17. Наказание за зависть. «Зато живу я, — говорит Господь Бог, — поступлю с тобой по мере ненависти твоей, зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним». «Явлю себя им, когда буду судить тебя». Иезекииля 35:11. Святоотеческие свидетельства о зависти. Святой Василий Великий так изображает этот страшный духовный порок. Другой страсти более пагубной, чем зависть, и не зарождается в душах человеческих. Она менее вредит посторонним, но первое и домашнее зло для того, кто имеет ее. Как ржавчина изъедает железо, так зависть душу, в которой живет она. Лучше же сказать, как об ехидных говорят, что они рождаются, прогрызая рождающую их утробу. Так и зависть обыкновенно пожирает душу, которая ею мучится. Зависть есть скорбь о благополучии ближнего, поэтому у завистливого никогда нет недостатка в печалях и огорчениях. Урожай ли на поле у ближнего, дом ли изобилует всеми житейскими потребностями, или нет у него недостатка в радостях, все это пища болезни, все увеличивает страдания завистливого. Что же может быть пагубнее этой болезни? Это порча жизни, поругание природы, вражда против того, что дано нам от Бога, противление Богу. Зависть есть самый непреодолимый род вражды. Других недоброжелателей делают несколько кроткими благотворения. Завистливого же и злонравного еще более раздражает сделанное ему добро. Чем больше видит он в себе благодеяний, тем сильнее негодует, печалится и огорчается. Он более оскорбляется силой благодетеля, нежели чувствует благодарность за сделанное для него. Какого зверя не превосходит завистливой жестокости своих нравов, не превышая при свирепости самого неукротимого из них? Псы, если их кормят, делаются кроткими. Львы, когда за ними ходят, становятся ручными. Но завистливые еще более свирепеют, когда оказывают им услуги. У завистливых не похвально ни добродетельный поступок, ни сила слова, украшенная важностью и приятностью, ни все прочее достойное соревнования и внимания. Как коршуны, пролетая мимо многие луга, множество мест приятных и благоухающих, стремятся к чему-либо зловонному, и как мухи, минуя здоровое, поспешают на гной, так завистливые не смотрят на светлость жизни, на величие заслуг, нападают же на одно гнилое. Они искусны сделать презренным и похвальное, перетолковав в худую сторону, и оклеветать добродетель, представив ее в виде порока с ней смежного, мужественно называют дерзким, целомудренного нечувствительным, справедливого жестоким, благоразумного коварным. Кто любит великолепие, на того клевещет, что у него грубый вкус, а щедрым говорят, что расточителен, и обережливым опять, что он скуп. И вообще всякий вид добродетели не остается у них без такого имени, которое заимствовано от противоположного порока. Из творения Василия Великого, том 4, страница 179. Святой Киприан, епископ Карфагенский, так изображает людскую зависть. Какой червь для души, какая отрава для помыслов, какая ржавчина для сердца ревновать в другом или доблести его, или счастью, то есть ненавидеть в нем или собственные его заслуги, или божественные благодеяния, во зло обращать чужие блага, терзаться счастьем знатных, делать своей казнью славу других, прибежать к своей груди и как бы некоторых палачей, к помыслам и чувствам привлекать мучителей, которые терзали бы их внутренними мучениями, которые тревожили бы внутренности сердца когтями зложелательства. Нерадостны для таковых пища, не может быть приятным для них питье. Они постоянно вздыхают и стонут, и сокрушаются. И так как ревность никогда не оставляется завидующими, то сердце их, обладаемое ею, беспрерывно терзается днем и ночью. Кто бы ты ни был, завистливый и злобный, посмотри, как ты лукав по отношению к тем, которых ты ненавидишь, как зловреден и неприятен. ты враг не кого-либо другого, но собственного спасения. Всякий, кого ты преследуешь завистью, может убежать и ускользнуть от тебя, но ты не можешь убежать от самого себя. Где бы ты ни был, противник твой с тобою, всегда враг в сердце твоем, пагуба заключена внутри. Ты опутан и связан непреоборимыми цепями, ты сделался пленником ревности, возобладавшей над тобою, и не придет к тебе на помощь никакое утешение. Преследовать человека, принадлежащего божественной благодати, есть зло всегда пребывающее. Ненавидеть счастливого — это болезнь неизлечимая. И посему, возлюбленнейшие братья, Господь сказал: «Меньший из вас да будет из вас великим». Ответом своим он уничтожил всякое ревнование. Ученику Христову не позволено ревновать и завидовать. У нас не может быть споров о возвышении, мы возвышаемся смирением. Святой Иоанн Златоуст так обличает зависть. Что может быть безумнее зависти? Бес завидует людям, а отнюдь не другому бесу. А ты, человек, завидуешь человеку, восстаешь против единоплеменного и однородного тебе, чего не делает и бес. Какое будет прощение, какое оправдание, когда ты, видя брата своего благоденствующим, дрожишь и бледнеешь, тогда как надлежало бы хвалиться, радоваться и восхищаться. Если же ты хочешь соревновать ему, я не запрещаю. Соревнуй, но так, чтобы тебе сделаться подобным ему в доброй славе, не с тем, чтобы унизить его, но чтобы и тебе достигнуть той же высоты и явить такие же добродетели. Вот доброе соревнование — подражать, а не враждовать, не скорбеть о совершенствах другого, а сокрушаться о собственных недостатках. Но зависть поступает напротив. Не заботясь о своих недостатках, она мучится совершенствами других. Не столько бедный огорчается своей бедностью, сколько завистливый благополучием ближнего. Что может быть гнуснее этого? Посему он гнуснее корыстолюбивого. Этот радуется, когда сам получает, а тот веселится, когда другой не получает. И чему, скажи мне, ты завидуешь? Тому ли, что брат твой получил духовное дарование? Не от кого он получил? Скажи мне, от кого? Не от Бога ли? Значит, ты враждуешь против того, кто даровал ему. Видишь ли, до чего простирается зло, до какой степени греха восходит оно и какую изрывает бездну наказания? Будем же, возлюбленные, избегать этой страсти. Не станем завидовать, но будем молиться о самых завидующих и употреблять все меры к тому, чтобы истребить в них эту страсть. Святой Григорий Богослов так говорит о зависти. «О, когда бы истребилась между людьми зависть, эта язва для одержимых ею, этот яд для страждущих от нее». Это одна из самых несправедливых и вместе справедливых страстей. Страсть несправедливая, потому что возмущает покой всех добрых, и справедливая, потому что сушит питающих ее. Святой Дмитрий Ростовский говорит, что зависть есть грех дьявола. Завистью дьявола смерть вошла в мир, говорит Священное Писание, Премудрость Соломона 2.24. Зависть не сродна людям, а сродна дьяволу. Она и происходит от дьявола. Людям свойственно по немощи погрешать, но только одному дьяволу свойственно по зависти делать зло. Зависть есть дочь дьявола, и кто с ней сочетается, тому она ничего не принесет, кроме злоба, а злоба рождает смерть. Подружился с завистью Каин и воспитал в себе злобу. Злоба возмужала и принесла смерть двоим. Авелю временную, а самому Каину вечную. Средство против зависти. Святой апостол Павел советует завистливым приобрести и утвердить в сердце своем святую любовь, тогда зависть сама собой падет, ибо любовь, по слову апостола, не завидует. Тем, которые заражены злой страстью зависти и желают истребить в себе это зло, блаженный Августин советует прежде всего с помощью Божией не излагать в себе гордость, ибо зависть, по словам этого блаженного учителя церкви, есть тщерь гордости. Умертви мать, и дочь ее погибнет. Далее, не должно сравнивать себя с другими людьми, особенно выше нас стоящими. Один брат, живший с другими братьями, спросил преподобного Виссариона: «Что мне делать?» Старец отвечал ему: «Молчи и не меряйся с другими». То есть избегай излишних разговоров, не сравнивай себя с другими. Сосредотачивайся сам в себе, за собой наблюдай, себя исправляй, и этим, вернее всего, достигнешь собственного мира, счастья и успеха, и избавишься от мучительных чувств зависти при виде успехов ближних и добрых свойств их ума и сердца. Затем нужно твердо помнить, что завистливый не только вредит ближним, но и самому себе. Другие страсти доставляют, по крайней мере, хоть мгновенное удовольствие предававшегося им. Но завистливый, напротив, мучит самих себя всяким беспокойством и скорбью. Как ржавчина разъедает железо, как червь растлевает плод, так зависть душу, в которой она живет. Василий Великий. Дальнейшее могущественное средство против зависти состоит в том, чтобы не считать никого, никакого земного блага великим и чрезвычайным. Святой Василий Великий, изобразив этот порок, спрашивает: «Как можем или никогда не страдать сею болезнью, или, подпав ею, избежать ее?» Во-первых, можем, если из человеческого не будем ничего почитать великим и чрезвычайным, ни того, что люди называют богатством, ни увядающей славы, ни телесного здоровья, потому что не в приходящих вещах поставлен для себя благо, но призваны мы к причастию благ вечных и истинных. Поэтому недостойны еще нашего соревнования, богаты ради его богатства, властелин ради величия его сана, мудрый ради обилия в слове. Это орудие добродетели для тех, которые пользуются ими хорошо, но в самих себе не заключают блаженство. Потому жалок, кто пользуется этим худо, подобно человеку, который, взяв меч для отмщения врагам, добровольно ранит им сам себя. Подобным же образом учит и святой Дмитрий, митрополит Ростовский, который подробно и сильно изображает суету зависти. «Не завидует человек никому в земном приходящем счастье, ибо все в мире, как трава и цвет полевой. Не завидуй богатому и славному, не завидуй пресыщающемуся земными удовольствиями, но благоразумно подражай тому, кто украшен добродетелями. Ибо зачем тебе завидовать земному счастью, когда все в этом мире временно и тленно? Положим, кто-нибудь славен и богат, но вечно ли так будет? Или кто-нибудь в изобилии пользуется удовольствиями и счастьем, но навсегда ли? Нет. Все это дано на весьма малое время. Итак, не желай завистливо ничего земного, не желай имущества, богатства, славы и никакого плотского наслаждения, не желай власти, чести и никаких преимуществ, не желай прекрасных жилищ и зданий или какой-либо другой роскоши, ибо все это временно и тленно, все приходящее и как дым скоро исчезает. Все здесь останется, все в прах и пепел обратится». Ибо ничто не вечно на земле, только тем благоразумно ревнуй, которые соединяются с Господом или удостаиваются благодати Пресвятого Духа. Ибо кто ее получит, тот будет богаче и славнее всех богатых и славных. Христианин всегда должен помнить, что все происходит по воле Божией. следовательно, завидовать тому, кто пользуется большим богатством или красотою, или иными преимуществами, значит восставать против промысла Божия. «Зачем ты завидуешь другим в том, — говорит святой Дмитрий, митрополит Ростовский, — чем они пользуются по воле Божией? Или ты хочешь изменить Божие определение? Не завидуй никому ни в чем, но постарайся быть достойным перед Богом, чтобы тебе получить от Него по достоинству. Ибо нет лицеприятия у Бога, но Он каждому воздает должное, ибо все у Него измерено справедливою мерою, и каждого Он почтил свойственную Ему честью, одного так, другого иначе. Но особенно блажен тот человек, у которого Господь, Бог его, как говорит пророк. Не мучь себя завистью и видя, что другие более тебя пользуются почестями, славой и богатством, ибо знает Бог свои определения, знает, с кем что сделать, кому что дать. Он сам лучше все знает. Не следует ли господину распоряжаться своим имуществом, как он сам того хочет, одному давать то, другому то? Итак, не завидуй, чтобы не услышать тебе осуждения. Возьми твое и иди. Или не сми лечь сотворите, еже хочу. То есть, разве я не в своей власти сделать то, что желаю, по евангельской притче? Поэтому оставь зависть, отвергни ненависть, чтобы не остаться вне чертога Христова. Ибо завидующий судится, как убийца, говорит некто. Человек завистливый должен помнить, что сказал Господь. Имущему же, то есть тот, кто имеет, дано будет с избытком. От неимеющего и отнимется то, что он думает иметь. Выслушай на сию притчу, говорит святой Ефрем Сирин, в некоторой стороне был владетель дома, у которого были два раба и три пары валов. И он дал одному рабу две пары валов, а другому одну. И сказал им: «Пойдите, работайте, пока не приду к вам». Получивший две пары, пошел, работал на валах, и сам весьма разбогател, и валов откормил на удивление. А получивший одну пару, пошел, привязал валов к яслям, и вовсе ни на что не употребил их. Сам же лег и уснул. Потом приходит господин рабов тех, посмотрел на работу их и увидел работу и прибыток получившего две пары. Благословил его. После того приходит и к другому рабу и находит его спящим, а валов привязанными к яслям и истомленными от голода и жажды. И когда господин раба этого увидел, что он ничего не делал, а валы истомлены, тогда сказал сам себе: «Если оставлю валов своих у этого ленивого раба, погубит он их. Поэтому отниму у него валов своих и отдам хорошо работавшему и родевшему о деле своем. Имущему же везде дано будет и преизбудет, а от неимеющего и отнимется то, что он думает иметь». Эта притча должна научить нас той истине, что неразумно и грешно завидовать людям, которые или богаче нас, или славнее, или чем-либо иным превосходят нас. Божественный промысел, распределяющий свои дары между людьми и поставляющий каждого на его место, знает, что богатство, высокое положение, здоровье, красота или иные какие блага не только будут употреблены благоразумно тем человеком, которому даются, но еще будут содействовать ему в приобретении других высших благ через правильное употребление полученных даров. И напротив, от всеведения Божия не может утаиться то, что раб лукавый и ленивый, если бы получил и 5 талантов, закопает их в землю, или что еще хуже, употребит их во зло, на погибель как своей души, так и души ближних его. Сознавай бессилие зависти. Братья Иосифа завидовали ему, а потом предстали перед ним в трепете и ужасе. А Аарона злословили завистники, а Бог еще больше прославил его, произрастив цвет и плод из его сухого жезла. Иову завидовал дьявол, но тем только увеличил его славу. Саул завидовал Давиду, но бедственно скончался, а Давид воцарился со славою. Зачем же ты угрызаешься завистью? Зачем поднимаешь меч на самого себя? Зачем подвергаешь себя осуждению наравне с иудеями, богоубийцами? Сознавай гибельные плоды зависти. Святой Григорий Богослов так изображает гибельные плоды зависти. Зависть омрачила единицу падшего от превозношения. Будучи божествен, он не утерпел, чтобы не признать себя Богом, и изринул из рая Адама, овладев им посредством сластолюбия и жены. Ибо уверил его, что древо познания запрещено ему на время из зависти, чтобы не стал он Богом. Зависть сделала братоубийца и Каина, который не стерпел того, что другая жертва была святее его жертвы. Зависть и злоречивый мир покрыла водами, и содомлян потопила огнем. Зависть поглотила землей Дафана Аверона, возмутившегося против Моисея, и поразила проказой Мариам, возроптавшую только на брата. Зависть обогрела землю кровью пророков и через жен поколебала премудрого Соломона. Зависть и Изиуды соделала предателя, обольстившегося немногим числом серебряников и заслужившего удавления. Она произвела из Ирода детоубийцу, из Пилата Христоубийцу. Зависть рассекла и прекрасное тело церкви, разделив на разные противоборствующие скопища. Григорий Богослов. Чем можно победить зависть? Зависть можно победить только кротостью, терпением и незлобием. По учению святого Дмитрия Ростовского. Они без ярости устрашать, без оружия победят, без полков воинских прогонят своих врагов. Сим и Христос, Спаситель, победил своих врагов. Он, как овца, веден был на заклание, и как агнец, пристригущим его, безгласен. Он, будучи укоряем, против не укорял и, страдая, не угрожал. Чего не сделала его незлобивая и долготерпеливая кротость? Каких зверей лютых во образе человеческом не укротила она? Читай во Святом Евангелии и увидишь. Итак, кто хочет без оружия победить своих завистников и иметь над ними преимущество, тот будь кроток, терпелив, тих, не злобив, как агнец, и победишь их, и укротишь, и себе покоришь. Хорошо обнадеживать в том, обнадеживает святой Иоанн Златоуст. Он говорит, если мы прибудем овцами, то победим не своей силою, но хранящую нас божественной помощью. Ибо как пастырь пасет своих овец, так и Бог пасет и охраняет нас. Дабы не могли причинить нам вреда, подобные волкам, враги наши. И напротив, если перестанем быть овцами, то, сопротивляясь враждующим на нас, подвигнемся гневом и озлоблением, восстанем на месть, воздавая злом за зло и досаждением за досаждение. Тогда и сами сделаемся волками, потеряем незлобие и кротость, и тогда не одолеть нам врагов своих, потому что тогда отнимется у нас помощь и охранение нашего пастыря Бога, который есть пастырь только кротких овец, а не волков. Рассказы, показывающие гнусность зависти. Завистник хуже сребролюбца. Один греческий государь, пожелав узнать, кто хуже, завистник или сребролюбец, приказал к себе привести двоих, из коих один страдал завистью, а другой сребролюбием. Когда званые явились, государь сказал, «Пусть каждый из вас требует от меня такого дара, какого пожелает, и я дам с радостью». После этого второй из спросивших и получивших дар получит дважды столько, сколько потребует и получит первый. Завистник отказывался просить подарка первым, не желая, чтобы сребролюбец получил вдвойне. И сребролюбец отказывался просить подарка первым, видя, чтобы двойным даром не овладел завистник. Так как спором не было конца, то государь нашел вынужденным эти споры прекратить повелением, чтобы первый высказал просьбу о подарке завистник. И чего же, вы думаете, в дар себе потребовал завистник? Он потребовал того, чтобы у него вырвали один глаз, разумеется, желая, чтобы у соперника его были вырваны оба глаза, то есть чтобы он сделался совершенно слепым. Таким образом, этот злодей по зависти своей не только отказался от всякого царского подарка, но и решился даже себя дать изуродовать, лишь бы только не получил дара вдвойне его соперник. Несчастная находка. Три путешественника нашли однажды на дороге драгоценную находку. Надлежало разделить ее поровну между всеми троими. Находка была так велика, что часть каждого была бы весьма значительна. Но дьявол тотчас явился своими спутниками, духом зависти, коварства и жадности. Полюбовавшись своей находкой, путешественники сели отдохнуть, чтобы подкрепить себя пищей. Но каждый думал не о пище, а о том, как бы одному завладеть сокровищем. Нужно было кому-нибудь из них сходить в ближайший город, чтобы купить припасов для их обеда. Один отправился. Двое, оставшиеся на месте, согласились убить третьего, когда он возвратится, чтобы разделить между собой часть его. Между тем, отправившиеся за припасами, отравил их ядом, чтобы по смерти обоих товарищей богатства остались ему одному. Когда он возвратился, то немедленно убит был своими спутниками, которые, поев принесенную им пищу, оба умерли. А драгоценная находка осталась на месте ждать других подобных безумцев или руки более достойной. Греховные помыслы. Уроки и примеры христианской любви. Страница 687-я. Причины, по которым запрещаются греховные помыслы. Десятой заповедью запрещаются вообще порочные помыслы и желания. Запрещаются нам не только худые дела, но и порочные помышления и желания, во-первых, потому, что душа наша уже не может быть чистой перед Богом, если в ней есть порочные мысли и желания, так как Бог видит не только наши дела, но и самые намерения сердечные. Потому премудрый говорит: «Мерзость пред Господом – помысел неправедный». Поэтому нам необходимо очищать свою душу не только от худых дел, но и от самых мыслей и желаний порочных. «Очистим себя, – говорит апостол, – от всякой скверны плоти и духа, творящей святыню в страхе Божием». Во-вторых, потому что от порочных мыслей и желаний, как от семени легкого, могут произойти и самые дела худые. Потому что для предупреждения последних необходимо нам подавлять в себе самые помышления и желания порочные. Ибо из сердца исходят, говорит Иисус Христос, помышления злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, воровство, лжесвидетельство, хула. Переход грехов мысли в грехи дел с указанием переходных моментов. Способ образования греха из мысли в дело у святых отцов определен с точностью, и с точностью определена виновность каждого в всем ходе дела момента. Говорит современный великий учитель духовной жизни епископ Феофан, недавно в Боге почивший. Весь ход дела изображается так. Сначала бывает прилог, далее внимание, потом услаждение, за ним желание, из него решимость и, наконец, дело. Филофея Синайского, Добротолюбие, том 3, глава 34 и далее. Чем далее какой момент от исхода и чем ближе к концу, тем он значительнее, развратнее и грешнее. Верх виновности в деле, и ее почти нет в прилоге.